Глава 13. Я увидел его лицо, возникшее на экране, маленькое, открытое, с выражением легкой натянутости. Меня мгновенно охватила паника. Как мог я позволить убедить себя поставить ключевой момент программы такое мелкое ничтожество? Человека, о котором я ничего не знаю, кроме того, что он объявил, будто видел Дэвидсона живым после смерти. Я видел, как он беспокойно озирался по сторонам, пытаясь укрыться от немигающего ока камеры. Я знал, что это робость и нервозность, но зрители могли истолковать иначе. После блистательного самообладания Магдалины и каменной непробиваемости властного Каиафы это кратчайший путь к погибели. Мне нужно было срочно вдохнуть в него некоторую уверенность или же убрать с экрана. Я знал, что если начну задавать ему вопросы о нем самом, это только усугубит его неловкость. Все, что я мог сделать сейчас, так это сразу же без церемонии окунуть его в интригующее окончание его рассказа и надеяться, что он выплывет. Я повернулся к нему. «Господин Клеопа, это правда, что вы видели Иисуса Дэвидсона живым и невредимым последние 24 часа?» И тотчас мой страх исчез, и я уже знал, что мой риск возместится старицей. Это как если бы вам пришлось стоять перед панелью с 20 или более выключателей и по неимоверно счастливой случайности нажать на тот, который вам нужен. Напряжение тут же сошло с его лица. Он прямо взглянул в объектив камеры, его голос прозвучал четко, а от нервозности не осталось и следа.
«Да, это чистая правда»,
— сказал он. «Когда вы видели его?»
«Вчера в полдень. И еще раз поздним вечером».
Я выждал ровно столько, чтобы позволить его словам зависнуть в воздухе. Потом продолжил. «Не будете ли вы столь добры и не расскажете ли нам об этом?»
«Да, конечно».
Он живо придвинулся к столу, непринужденный, полный страстного желания выговориться.
«Мы ехали на 4-часовом автобусе в Эммаус. Мой кузен и я. Мы были в городе на празднике. Вообще-то мы планировали вернуться домой еще вчера утром, но задержались в надежде, что, может быть, появятся еще какие-нибудь новости».
Клеопа был именно таким, каким Каппер описал мне его по телефону – эмоциональным, кристально честным, рвущимся рассказать о случившемся. Появившись на экране сразу же за мрачно агонизировавшим Дидумом, он был именно тем человеком, с которым зритель мог идентифицировать себя интеллигентным, прозаичным мужчиной, впутанным во что-то странно таинственное, но тем не менее сумевшим сохранить здравость ума и трезвость суждений. Глядя на него, я поймал себя на мысли, что это было предопределено, пожалуй, это неизбежность. Он должен был встретить Бога в автобусе. «Новости о воскресении, вы хотите сказать?» – спросил я. Он кивнул.
«Да, именно. Мы, естественно, слышали слухи. И, конечно, были в некотором замешательстве. Я настаивал на том, чтобы остаться до сегодняшнего дня. Но моя сестра, а это очень беспокойный человек, и кузен сочли за лучшее поехать домой и, если понадобится, возвратиться в город сегодня утром».
Это вполне положительно воспринималось на зрительском уровне. Двое мужчин, озабоченно почесывающих затылки у расписания автобусов, и нервная женщина, рвущаяся домой. Ничего не могло быть более житейского и, как я надеялся, достоверного.
«Автобус, который отходил в 3:15, был полупустой»,
– продолжил он.
«Мы расположились на задних сиденьях и сразу, вероятно, уже в сотый раз начали перелопачивать события минувших выходных. Мы пытались найти хоть какое-то объяснение всему этому, но, к сожалению…»
Он виновато улыбнулся.
«А потом в 1,5 километрах от города вошел этот мужчина. Он сразу же направился в конец салона и присоединился к нам».
«Дэвидсон?»
«Знаете, произошло нечто странное. В общем, мы его не узнали. Мы были его последователями почти 2 года. Не такими уж активными, не подумайте. Мы не из того теста, что Петр или Матфей, но мы верили в него. Мы слышали его много раз, и когда он появлялся где-нибудь в окрестностях Иерусалима, мы никогда не упускали возможности повидаться с ним. И мы с кузеном не раз разговаривали с ним лично, но когда он вошел в автобус, он показался нам совершенно незнакомым».
Клеопа с досадой покачал головой, как человек, удивленный своей собственной глупостью.
«Было нечто странное в его поведении. Как выяснилось, он не имел ни малейшего представления о том, что в эти выходные происходило в городе. Он присоединился к нашему разговору, и мы рассказали о казни, которая состоялась прошлую пятницу, и о слухах о вчерашнем воскресении. Из вопросов, которые он задавал, было ясно, что он даже не слышал об этом.
И когда вы поведали ему, что он сказал?
О, господин Теннелл, легче сказать, о чем он не говорил. Он начал издалека, от времени Моисея, и прошелся по всем пророкам, и цитировал их, в том числе Исаию и Амоса, и вплоть до наших дней. Знал все это, как свои 5 пальцев. Непостижимо. Мы сидели и смотрели на него, раззинув рты. Я хочу сказать, что в известном смысле это был знакомый нам материал. Каждый иудей впитывает это, едва начав ходить в школу. Я имею в виду пророчество о Мессии. Но этот человек...
Одну минуту, прервала его. Когда вы говорите «Мессия», вы подразумеваете Бога или...
Да, безусловно. Некоторые наши священники, я хочу сказать, ученые-теологи, те, я уверен, захотят оспорить это. Как правило, они трактуют Мессию как Сына Божьего. Но я полагаю, что эти понятия совершенно равнозначны. И как я уже упомянул, мы все воспитаны на предании о Мессии. Слышали это сотни раз, но только не в таком виде, как нам преподнес этот человек. Все эти пророчества – труднейшие места, на изучение и обсуждение которых священники тратят полжизни, он просто и логично связал в единое целое. Ну, как будто они были деталями конструктора, и он собрал из этих деталей совершенную конструкцию. Сделал все вдруг таким понятным и, да, именно неизбежным. Особенно это касалось воскресения.
Теперь я смотрел на Клеопа уже с благодарностью, но и с некоторым дурным предчувствием. Он коснулся той границы, которую не осмелился переступить Никодим, пораженный необратимостью смерти. Разве я мог надеяться, что столь непримечательный человек, как Симон Клеопа, прорвется там, где ученый-богослов, член Синедриона, потерпел неудачу? Ну а если он сможет, если ему это открылось или ему это дано, тогда ответ будет один? И я сказал, медленно произнеся слова. Я хотел бы внести полную ясность, господин Клеопа. Вы утверждаете, что воскресение является неотъемлемым атрибутом пророчеств о Мессии.
Это их кульминация, завершающая, чудодейственная часть, которая и придает смысл всему остальному в этом мире.
Он сделал жест рукой, как если бы старался охватить все в мире.
Мессия приходит, но никто его не узнает. Никто его не хочет. Он ни в коей мере не похож на того, кого мы ждем. И вместо того, чтобы короновать его на царство, мы казним его. Мы не знаем, кто он, поэтому мы избавляемся от него. Вернее, пытаемся избавиться. Но Мессия – победитель смерти. И на третий день он возвращается, чтобы установить свое царство.
Мессия – победитель смерти. Эти же слова произнес и Никодим, но для него они были окончательным доказательством того, что Дэвидсон не был, не мог быть Мессией. «Мессия не может умереть», вот что он тогда сказал. И поскольку в его представлениях о Мессии не было смерти, откуда было взяться воскресенью? Я сказал, но если Мессия – победитель смерти, как же он может умереть?
Пока он не встретится лицом к лицу со смертью, как он может ее победить?
Вопросом на вопрос ответил Симон Клеопа. Я вспомнил тревогу Никодима и огоньки страха в колючих глазах первосвященника. Был ли это тот вопрос, на который они боялись ответить? Острый, требовательный вопрос, который сводил на нет всю их теологическую софистику.
«Вот так он разъяснил нам все там, в автобусе»,
— сказал он, помедлив.
«Поскольку Мессия должен спасти людей, он обязан разделить с ними не только акт рождения, но и акт смерти. Он должен умереть, как умирают все люди. Мы не можем стать участниками его царства, пока он не примет участие в нашей смерти».
«Но неужели, — спросил я более для зрителей, чем для себя, — ему так уж необходимо было умереть? Если бы он был Мессией, разве не мог он воспользоваться своим могуществом, чтобы избежать смерти?» Клеопа отрицательно покачал головой.
«Нет, это то, что говорят они, его враги в Синедрионе. Если ты сын Бога, спаси себя сам».
«Мысль кажется мне разумной».
«О, конечно, он мог бы это сделать, вне всякого сомнения. Но как бы это помогло нам? Я хочу сказать, что когда пришло бы время нам умирать, то факт, что он в полдень прошлой пятницы последнюю минуту избежал смерти, не имел бы для нас никакого значения. Нельзя победить смерть, избежав ее, господин Теннел. Победить ее можно, только приняв ее, а уже потом вырваться от нее снова к жизни. И только потому, что он это сделал, мы теперь можем не бояться смерти».
Он произносил слова перед камерой с простодушным достоинством, так непринужденно и так по-домашнему, что казалось, будто он в семейном кругу просматривал новости в газете и вслух их комментировал. У меня появилось странное ощущение, что мы поменялись ролями, что это он почему-то интервьюировал меня, а не я его. Я мельком взглянул на часы и сказал: «И когда он объяснил вам все это, вы все еще не узнали его?» Он отрицательно покачал головой.
«Нет, пока не приехали в Эммаус. Он сказал, что пойдет дальше, в Назарет, но мой кузен убедил его зайти к нам в дом. «Чем богаты, тем и рады», — сказал кузен. «Милости просим разделить это с нами». И он вошел с нами в дом. Там это и произошло.
Что именно произошло там, господин Клёп?
Мы узнали его за ужином. Мы сидели за столом, собираясь приступить к еде. Мой кузен пригласил его, как гостя, прочитать молитву. Это наш обычай, как вы, должно быть, знаете. Так вот, он взял хлеб, благословил и переломил его. И в этот момент мы взглянули на него и узнали, поняли, кто это.
Иисус Дэвидсон?
Да, Иисус Мессия. Он был мертв и ожил. Он есть от века благословенный.
Его убежденность сомнений не вызывала. Глаза у него возбужденно горели, да и всем своим обликом он излучал торжествующее счастье. Вы совершенно уверены в этом?
Абсолютно.
Может быть, это была игра света, какая-то знакомая интонация в голосе? Возможно, сказалось утомление после напряженного дня? Я засыпал его стремительной чередой догадок, но это производило такой же эффект, как если бы человек пытался запрудить реку, бросая в нее спички. Он жестом отмахнулся от всех моих предположений.
Вы можете назвать это, как вам заблагорассудится. Это меня не волнует. Я знаю, кто это был. Мы сидели рядом с ним, так же, как сидим сейчас с вами, и наблюдали, как он преломляет хлеб. И это был Иисус. Ни тени сомнения на этот счет. Это был Иисус.
Я кивнул. И что же произошло потом?
Он пропал.
Несколько недоуменно, но без мистического трепета произнес он.
Исчез. Только что был здесь, предлагая нам хлеб, а в следующее мгновение его не стало.
Он возбужденно рассмеялся.
Вот тут можно говорить о нашем паническом состоянии. Мы бросились из дому, наняли машину в местном гараже и, сломя голову, понеслись назад, сюда, в город. Ужин оставили на столе, мою сестру в тревоге и буквально улетели.
Лицо его сияло в свете прожекторов.
О, что это была за поездка! Мы едва успели проскочить в ворота до комендантского часа. Подъехали к дому, расплатились с шофером и оба одновременно взбежали наверх, чтобы сообщить всем остальным.
И как они отреагировали?
Да это был гром среди ясного неба. Они были все там, в доме, и ужинали. Мы ворвались, как ураган, и выпалили, что видели его.
Он раскинул руки и округлил глаза, изображая их изумление.
Надо было видеть их лица. Непостижимо.
И что, они поверили вам?
Ну, более или менее. Кто-то да, поверил. Кто-то не был уверен. Впрочем, это уже не имеет значения. Потому что пока мы все еще находились в центре внимания, повторяя снова и снова увиденное, вошел он.
Вы хотите сказать, сам Дэвидсон?
Да. Дверь была заперта, но он вошел. Прямо сквозь стену.
Как призрак?
Призрак? О, нет. Хотя это то, что они сначала подумали. Никогда еще я не видел столько перепуганных лиц. Некоторые женщины даже завизжали от страха.
Ну, это объяснимо.
Да, конечно. Он тоже понял это. Протянул к нам руки и сказал, чтобы мы прикоснулись к нему. «Дух не имеет плоти, костей и крови», — сказал он. «Прикоснитесь ко мне и поверьте, что это действительно я».
Их убедило это?
Естественно. Но даже после этого мы не перестали удивляться. Я хочу сказать, что все оказалось слишком прекрасным, чтобы быть правдой. Но он понимал наши затруднения и, увидев на столе остатки ужина, сказал: «Дайте мне немного рыбы». Кто-то подал ему тарелку и вилку, и он стоял у стола и ел рыбу, медленно, словно наслаждаясь вкусом еды.
Ясно. Мне понадобились усилия, чтобы произнести это спокойно. Напряжение во мне раскручивалось по спирали по мере того, как я проникался возбуждением Клеопы. Я сказал себе, что даже Патрос не смог бы отмахнуться от этого чувства.
«И не говорите мне о духах. Духи не будут стоять возле вас и угощаться ужином»,
— продолжал Клеопа с неподражаемым презрением. «Это верно. С другой стороны, люди не появляются и не исчезают сквозь стены, не так ли?» Но он был готов к этому каверзному вопросу, как был готов все это время отвечать с такой простотой и одновременно разрушительной логикой.
«Обычные люди нет. Не такие, как мы с вами. Но он же Бог, господин Теннелл. Он не связан ни временем, ни местом, как мы. Он – это свобода. Дорога, ведущая нас туда, по другую сторону смерти, царь в триумфе своей славы. Разве вы можете считать его обычным человеком?»
«Нет».
«Я хочу сказать, что это не противоречит доводам разума. Он не был бы Богом, если бы походил на нас во всем. Как вы думаете?»
«Думаю, вы правы».
«Я слышал, как он говорил и наблюдал, как он ел. И я знаю, что это он, господин Теннелл. И еще я знаю теперь, что где бы с этих пор люди не садились за стол, он будет там, среди них».
Я смотрел на него с огромным уважением. Он сделал намного больше, чем я мог надеяться. Он занял ключевую позицию в программе и уверенно удерживал ее. Все, что оставалось мне сделать теперь, это распрощаться с ним и поскорее закончить передачу, пока впечатление, произведенное им, свежо в памяти зрителя. Самым верным решением было бы попросту поблагодарить его, поставив на этом точку. Но я так много поставил на него, и он возвратил мне все с таким избытком, что я еще раз решил испытать судьбу. Я сказал: «Господин Клеопа, власти относятся к этому очень серьезно. Вы видели патрули на улицах, вы знаете о комендантском часе. Вы не испытываете страха, ну, хоть немного от того, что может случиться с вами после вашей сегодняшней откровенности здесь, в студии?» Он посмотрел в камеру, и лицо его было спокойно.
«Да, вероятно, в какой-то мере боюсь. Я хочу сказать, что я никогда не был одним из тех, кто рвется в герой. Я привык держаться в тени. Но сейчас для меня это уже не имеет никакого значения. Знаете, худшее, что они могут придумать, это убить меня. Но смерть не столь уж важный фактор теперь. Он доказал это со всей очевидностью. Смерть – это не конец, она – только начало. Вплоть до вчерашнего утра мы жили неполной жизнью. Люди, подобные нам с вами, они ведь живущие наполовину. Вот чем мы были, но теперь… О, теперь все по-другому. Он воскрес. А если он воскрес, оживем и мы. По-настоящему оживем. Впервые за всю историю человечества. И знаете, что я вам скажу, господин Теннелл?»
Его голос звучал спокойно и убежденно.
«Это сходно с новым рождением. Да, вот что это такое. Родиться заново».
Глава 14. Я кивнул ему и повернулся к камере для резюме. Теперь я должен был спешить. Если верить часам в студии, мы перебрали почти 7 минут сверх дополнительного времени. «Вот такие-то дела», — сказал я. «Вот такая удивительная картина вчерашних событий в древней столице Иудеи. Картина настолько полная, насколько мы смогли вам ее представить. Вернулся ли от смерти к жизни Иисус Дэвидсон? Был ли он обычным фанатиком, человеком, одержимым религиозной идеей и не разбирающимся в политике, или он действительно Бог?» Уголком глаза я увидел, как дверь в студию распахнулась, и вошла секретарша Каппер. «Официальная точка зрения в резиденции генерал-губернатора и дворца первосвященника такова, что это просто опасная молва, распространяемая группой разочарованных людей, которые выкрали тело из могилы в последней отчаянной попытке отстоять позиции своего лидера». Секретарша настойчиво нашептывала что-то режиссеру. В руке она держала лист бумаги и показывала в мою сторону. «Депеша от Патроса? Но Каппер, конечно же, не позволит нас свернуть. По крайней мере, даст мне возможность мирно завершить программу. Но число простых людей, мужчин и женщин, утверждающих вопреки угрозам и запретам, что он жив, и ликующих, потому что они видели его и говорили с ним, постоянно растет». Я видел, как режиссер пожал плечами и взял бумагу из рук секретарши. Он быстро прошел к съемочной площадке и встал у края моего стола, точно за пределами поля охвата камеры. «Для этих людей, которым и в голову не придет преследовать какие-либо корыстные цели, воскресенье вовсе не слухи. Для них это в самом точном смысле слова Божья истина. Режиссер положил сложенный листок на стол и щелчком пустил его ко мне по гладкой поверхности. Я подхватил листок и быстро взглянул на набранные на нем через двойной интервал слова, которые в первое мгновение заплясали у меня перед глазами, сливаясь в одно неясное пятно. Затем, когда смысл их дошел до меня, вдруг четко обозначились в уме. Я посмотрел вверх в камеру. Только что в студию поступила телеграмма. Я зачитаю ее. Двое израильских солдат полчаса назад арестованы в кабаре в старом квартале. Они обвиняются в злоупотреблении алкоголем и в нарушении общественного порядка. Они заявили, что являются гвардейцами, состоявшими в охране гробницы Дэвидсона. У обоих обнаружены значительные суммы денег. Задержанные объяснили, что деньги получены ими от секретаря первосвященника в качестве платы за распространение дезинформации, будто могила была ограблена в то время, пока они спали на дежурстве. В действительности же, как они утверждают, никто из охранников не спал. Вчера рано утром произошло сильное землетрясение, и могила разверзлась. Парализованные страхом, они увидели фигуру, сидевшую перед открытым входом в склеп в ослепительно белых одеждах. Задержанные заявили, это их подлинные слова, что лицо этой личности сияло подобно молнии. Предстоит тщательное расследование, дабы установить, каким образом задержанным удалось покинуть казарму, где их содержали под бдительным надзором. Один из солдат, когда полицейские выводили его из кабаре, сказал, и я снова цитирую, «Мне все равно, что теперь со мной будет. Я пропал, я видел ангела Божьего лицом к лицу, а это для любого человека означает смерть». Я положил листок на стол возле вазы с цветами, успевшими немного поникнуть под горячими огнями прожекторов, и в последний раз встретился взглядом с отливающим смолью стеклянным оком камеры. Еще один вклад в интригующее сплетение слухов об удивительном и волнующем событии. Для солдата то, что случилось вчерашним утром у могилы Иисуса Дэвидсона, означает смерть. Для госпожи Магдалины, господина Клеопы и их друзей это означает новую жизнь. И только время рассудит, кто прав. Я медленно откинулся в кресле, сигнализируя каперу и режиссеру об окончании передачи. На мониторе появилась ваза с цветами, заполнившая весь экран, который стал медленно гаснуть. Затем появилось изображение Патроса в студии в Риме.
«Благодарю вас, Кастенелл».
Я внимательно рассматривал его, в то время как его голос скрипел в динамике, но по его виду нельзя было определить, что он обо всем этом думает. С бесстрастным, лишенным эмоций лицом сидел он в центре экрана, само воплощение справедливости.
На этом мы завершаем наш специальный репортаж из Иерусалима. Доброй ночи!
Экран погас. Операторы освобождались от наушников и слезали со своих тележек. Верхний ряд прожекторов выключили, и студия погрузилась в успокаивающий полумрак. Я встал, потянулся и потер глаза. Я чувствовал какую-то тупую, ноющую боль между лопаток и страшную усталость.
«Ну как, господин Теннелл, все благополучно?»
Я совсем забыл о Симоне Клеопе. Я повернулся к нему и попытался улыбнуться. Это было просто замечательно. Очень вам благодарен, очень. Лучше и быть не могло, даже если бы мы репетировали это весь день.
«А я перепугался до смерти, когда мы начали. Но как только вы спросили меня...»
Он неловко замолчал, так как на столе зазвонил телефон. Я снял трубку.
«О, господин Теннелл!»
Это была секретарша Каппера.
«Господин Каппер спрашивает, не смогли бы вы зайти к нему немедленно. Господин Патрос на проводе из Рима и хочет поговорить с вами».
«Хорошо, спасибо». Я положил трубку и сказал Клеопе. «Послушайте, мой хозяин в Риме хочет со мной потолковать. Побудьте здесь, пожалуйста, пару минут. Долго я не задержусь, а потом мы сможем пойти выпить по чашке кофе». Я прошел в студию к выходу. Один из операторов крикнул.
«Отличная работа, господин Теннелл!»
Я махнул ему рукой, вышел в коридор, потом поднялся наверх по небольшой лестнице и зашел в продюсерскую кабину. Каппер сидел на краю пульта с телефоном в руках. Лицо его было бледным и усталым.
«Да, вот он уже, Дрю»,
— сказал он и передал мне трубку. «Слушай, Дрю».
«Теннелл?»
«Да».
«Ну, ты меня огорошил. Я думал, ты все еще там, перед камерой, занимаешься пустой болтовней».
Я прикрыл глаза и ничего не ответил. Как-никак он босс. И если он предпочитает долго и нудно распекать за что-то, это его привилегия.
«Ты вообще соображаешь хотя бы смутно, насколько ты приступил к границе дозволенного в сегодняшней передаче? Или ты теперь живешь в своем личном крохотном варианте вечности вне, так сказать, времени?»
«Извини», — сказал я. «Боюсь, что мы действительно чуть затянули».
8 минут 50 секунд, чтобы быть точным.
Ого, так много? Извини, Дрю.
Не извиняйся. Это была замечательная история.
Я заморгал от удивления. Хочешь сказать, что тебе понравилось?
И еще как. Я, конечно, не верю ни единому слову, но это было прекрасное шоу. Касс, и преподнес ты его просто великолепно. Одна из твоих лучших работ.
Каппер передал мне сигарету и щелкнул зажигалкой. Я сделал глубокую затяжку и сказал: «Значит, ты не веришь, что он живой?» В ответ я услышал его смешок.
«Сделай милость, Касс. Я не верю также и в то, что поросята могут летать».
«Да, но это серьезно, Дрю. Я хочу спросить, что ты думаешь тогда о Мариам Магдалине и этом парне Клеопе? Неужели ты не видишь, что они искренне в...»
«Рыжеволосая? Хороша, ничего не скажешь. Не знаю, как тебе удалось отыскать их, Касс. А господин Никто в финале просто гениальный актер. Первоклассная находка».
«Они верят в это, Дрю. Они верят, что он воскрес».
«Ну и удачи им. Однако не жди этого от меня».
Я почувствовал, с какой силой на меня навалилась усталость. Я еще сохранял какой-то крохотный запас энергии буквально на один пистолетный выстрел для схватки с Патросом. Но он разоружил меня и сразил наповал своим циничным смешком и совершенно неожиданной похвалой. Если бы он напал на меня с обвинениями, у меня оставался бы шанс отыграться, но при таком раскладе я спросил: «Какие-нибудь звонки поступали?»
4. 3 во время программы и 1 сразу после того, как ты закончил.
О чем они спрашивали?
Первые 3 были приходской священник и 2 женщины, выразившие недовольство происшествием в баре. Последним был мужик, интересовавшийся объемом форм твоей танцовщицы. Ну, там, талия, бедра.
Меня затошнило. Все наши усилия, проанализированные вопросы, художественная, сжатая до предела ничего лишнего постановка Каппера, крупноплановые съемки Грега были напрасными, потому что они хотели видеть и увидели только грязь.
Ты все еще тут, Касс?
Да.
Когда возвращаетесь?
Возвращаемся, не знаю, наверное, завтра.
Похоже, ты выбит из колеи, приятель. Что, вымотался?
Есть немного.
Ладно. Возьми отпуск на 2 дня. Если хочешь, на 1 неделю. Слетай в Ливан и развейся в свое удовольствие.
Да, сказал я, мне нужно это сделать.
Вот и лады. Жду вас здесь через 1 неделю, считая от сегодняшнего дня. Тебя и молодого Декку. Можешь передать ему, что мне понравилась сегодня его работа? Если только ты уверен, что это не вскружит ему голову.
Я так и сделаю.
Хорошо. Ник Каппер еще там?
Да, сейчас я передам ему трубку, Дрю.
Да?
Как думаешь, будет ли какая-то реакция, в смысле, после сегодняшнего вечера? Могут возникнуть какие-то беспорядки в связи?
Да ни в коем случае, Касс. Да, мы охотно прислушиваемся к разным будоражащим слухам, но это были и будут только слухи. Никто в здравом смысле не станет воспринимать всерьез сказку о покойнике, разгуливающем по улицам Иерусалима.
Ну, я так понял, что ты воспринял ее всерьез? Вчера утром, когда ты мне звонил, мне показалось, что ты сказал, это будет динамит?
Ради бога, Касс. Ты или слишком перетрудился, или еще что случилось. Это могло стать динамитом в политическом смысле. Но, как ты нам сегодня показал, в политическом плане это так же мертво, как динозавры. Просто религиозная буря в стакане воды. Могла стать унылой, как сам ад с любым другим репортером, если бы ты не приложил руку.
Да, сказал я, то-то я и вижу.
Да пошел ты, Касс. Несколько дней в горах с хорошенькой ливанской подругой и будешь в полном порядке. Ну, ладно, давай мне Каппера.
Я передал телефон Нику и тяжело опустился на стул. У меня дрожали руки, горели глаза, и я чувствовал себя так, словно не спал целую неделю. Хотелось плакать, но и для слез я был слишком усталым и истощенным. Через 1 или 2 Каппер положил трубку, подошел и сел напротив.
Мне очень жаль, Касс.
Я кивнул. Думаю, мы не можем упрекать его. Он не встречался с ними, ни с одним из них. Он видел их только на картинке на экране телевизора, а это не то же самое, что говорить с ними лицом к лицу. Через окно продюсерской кабинки я увидел Симона Клеопу, сидевшего за столом в опустевшей студии, у стола с букетом цветов из Галилеи. Теперь, когда большой свет был погашен, выглядел маленьким и одиноким, каким-то неправдоподобным. Я сказал: «Пат рассказал тебе о телефонных звонках?» Он кивнул. Я сердито пнул ногой по корпусу стоящего на полу телевизора. «Чертова коробка с фокусами. Ты почуешь ее чудесами, она превращает их в мерзость».
Но он сказал также, что программа ему очень понравилась, Касс.
Она не должна была ему понравиться, пропади она пропадом, его самодовольная куриная память. Подразумевалось, что он поверит в нее. Каппер покачал головой.
Никаких шансов, старина. Только не наш Дрю. Если бы ты самого Дэвидсона с этикеткой, висящей на шее, и набором дактилоскопических отпечатков, подтверждающих, что это он, поставил перед камерой, то и тогда ты не убедил бы Патроса.
Как и огромную зрительскую аудиторию, сидящую перед своими ящиками и набивающую брюхо рыбой и чипсами, хихикая при этом над пикантными подробностями.
Немного преувеличена, однако мысль в основе своей верная.
«Но почему?» – вопросил я. «Что с ними со всеми случилось?» Он передернул плечами.
«Они не хотят в это верить, Касс. Не больше, чем ты сам».
«Это неправда». Я услышал в своем голосе пронзительные нотки.
«Неужели?»
Переспросил он спокойно. Там внизу в студии Симон Клеопа с беспокойством посматривал на часы и бросал взгляд вверх на окно кабинки.
«Бедняга»,
— с чувством сказал Каппер.
«Все перемешалось и для него тоже».
Он посмотрел на меня. Под глазами темными кругами лежала усталость.
«Знаешь, Касс, у них нет надежды. Даже если Дэвидсон и вернулся, они не выдержат испытания».
«Я думаю, выдержат». Он покачал головой.
«Нет, Касс. Ты и сам знаешь, что не выдержит. Нельзя изменить мир. Эту огромную, жадную, испуганно озирающуюся толпу горсткой мудрых изречений, приправленных состраданием и парой другой чудес».
«Даже если одним из чудес является возвращение к жизни умершего человека?»
«Даже тогда. В особенности тогда. Мы не готовы к этому, Касс. Может быть, когда-нибудь, когда мы станем чуточку умнее или чуть больше станем бояться самих себя, но пока нет. Не сейчас».
Он встал и протянул мне руку.
«Давай, Касс. Это был очень долгий день. Пора по домам».
Я сказал беспомощно. «А мир? Мир, который он им обещал, свобода и...» Он улыбнулся усталой, едва заметной улыбкой.
«Бесполезно, Касс. Нам нравится находиться в тюрьме. Мы не хотим, чтобы нас освобождали».
Книга записана в студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Світло на сході». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.